Дилетанты.
Добрый вечер. Мы начинаем нашу программу. Дело в том, что у нас номер этот с Троцким на обложкой. Я приветствую здесь Леонида Млечина. Вы видели нашего Троцкого?
Нет, я еще не успел.
О, да? Ну там вот плакат висит, и так что...
И я грудь распахну по-матросски и крикну: «Да здравствует Троцкий!»
Совершенно верно, да.
Вот один из знаменитых поэтов того времени написал, да?
Ну, много чего писалось, да. И мы делали, но мы при этом продолжаем анализировать революцию. Это, конечно, и в 2017 году это полагается делать. И мне кажется, гораздо больших масштабах надо это делать, чем делается сейчас. И гораздо углубленнее. И сегодня мы с Леонидом Млечиным вот пришли к тому, что вот весна 17-го года, и вдруг, может быть, впервые, если не иметь в виду крестьянские, казачьи восстания, когда там что-то делать, а прямо в столице, без всякой организации, без тайных обществ, без народных воли и всего прочего, и даже без марксизма-ленинизма, появляется на сцене народ как главный персонаж, действующий. Только мы сейчас начнем, а я хочу сделать небольшую интермедию и напомнить вам, что 19 числа мы будем заниматься модернизацией России в дилетантских чтениях в историческом музее. И этот номер посвящен и действительно и предпринимателям, и, конечно, и фигуре Столыпина. И Михаил Хазин у нас будет со своим взглядом на вещи, на модернизацию, в том числе и принудительную модернизацию. Так что покупайте билеты, они есть на сайте исторического музея 19 мая в 19 часов. Все легко запомнить. Ну, а мы возвращаемся в весну 17 года. Ну, так весна 17 года, да. С хлеба началось, потом то, потом с фронта возвращаются. И вот клубится эта масса в Петрограде.
Знаете, мы вообще вот привыкли к советским формулам, почему произошла революция. Мы привыкли к тому, что все сделано политиками, вождями.
Хотя народ всегда был главный.
Он формально был. На самом деле никого не интересовало. А, собственно, революция в 17-м году началась не в тот момент, когда приехали два человека из Петрограда, значит, в салон-вагон к императору и потребовали от него отречения. Он отрекся не в этот момент, а после этого. Потому что до этого все можно называть там государственным переворотом, можно называть дворцовым переворотом, как угодно. Mm-hmm. Это никакой революции не было. Революция началась на следующий день, когда исчез император, и рухнуло все жизнеустройство. Видите ли, две России, вот ты сейчас читаешь воспоминания людей, участников этих событий, иногда жуткие строчки. Вот Шульгин, один из этих двух людей, да, который потребовал отречения от императора, монархист и националист, он пишет: меня охватывало страстное желание пулеметы загнать назад. Это отвратительно. Что отвратительно? Народ. Понимаете, от националиста и монархиста такие оскорбительные слова в отношении народа.
А на что он рассчитывал, когда требовал отречения Николая?
Они ничего не понимали. Они не понимали, что существовало две России. Одна вот такое просвещенное общество, а второе это основная Россия. Вы знаете, я думаю, мы можем провести параллель в определенном смысле с сегодняшним днем. Когда мы видим повсюду подъем таких популистских движений, антиэлитарных, то есть направленных против элит, против истеблишмента, против правящего класса, на самом деле в 17-м году здесь происходило то же самое. А то, что началось как такой небольшой убрать императора, заменить его, значит, сначала была мысль его сыном, потом без него просто правительство, превратилось восстание деревни против города, если говоря современным языком, то народа против элит. И думаю, что это было главное существо того, что тогда происходило. Мы просто не отдаем себе в этом отчет. Рухнул император, и рухнуло все жизнеустройство. И люди захотели того, чего они на самом деле всегда хотели. Воли. А воля – это не свобода. Свобода, мы же понимаем, что такое. Это сложное сочетание прав, обязанностей, законов, норм, сдержек, противовесов. То есть нечто очень сложное, что на самом деле трудно соблюдать. А воля – это полная свобода от власти, от закона. От морали, от нравственности и от всех обязательств. Вот чего хотел человек. Вы знаете, я тут был на выступлении одного митиевиста, вернее, одной митиевистки, уважаемая дама, профессор. Она говорит, не просто две России, одна европейская, а вторая, говорит она, со средневековым складом ума. Потому что недостаточность развития России там, с 15 века сказалась в этом. Неготовность к самоорганизации жизни. Когда временное правительство распустила по существу все государственные структуры, она лишила общества вот этого нормального какого-то корсета, позвоночника. Угу. Позвоночник был изъят из структуры, этого организма.
Да. Структуры. Кристаллическая которые... решетка некая.
И все.
Да.
И выплеснули все чувства. Причем, конечно, неправильно говорить, народ вообще это очень опасно, потому что все люди были разные. Было значительное число замечательных, скажем, земледельцев, фермеров, говоря каким-то современным языком, те, кто купил землю благодаря Столыпинской реформе, кто преуспел, кто...
Но так ли их было много?
Ну, это были миллионы людей. Это были миллионы людей. А был достаточно уже промышленный класс. Мы недооцениваем русский бизнес, он существовал. Но в такие эпохи выплескиваются всегда худше. Вот мы на что должны обратить внимание. Спокойный, разумный человек не выплескивается в этом гейзере, в этом фонтане, в этом извержении вулкана. Выплескивается худшее,
но
что было.
Можем ли мы сказать, я напоминаю, Леонид Млечин у нас в гостях, и, к сожалению, мы передачу эту записываем, поэтому не можем с вашим участием проводить нашу беседу. Но можем ли мы сказать, вот в стотысячный раз уже говоря, это антимодернистское выступление?
Конечно, это одна из частей. Но давайте посмотрим, давайте разберем, вот, что на самом деле происходило. Россия в начале века на подъеме. Россия в стадии модернизации. Модернизация вещь, она с одной стороны замечательная, с другой стороны, она, конечно, разрушает привычный образ жизни. Она подрывает некие привычные устои. Одни преуспели и счастливы этому, другие не преуспели и несчастливы. Давайте опять сейчас посмотрим. За Трампа голосуют люди, голосовали люди, которые... За Ле Пен, вы лучше меня знаете, французские дела. Голосуют люди, которые не преуспели в процессе современной модернизации. Жизнь двигается вперед, потому что одно дело, если ты шахтер. На глазах закрываются все шахты, ты в отвратительном состоянии. Другое дело, если ты соучаствуешь в создании новых альтернативных видов энергии. Ты на подъеме, ты счастлив. Объективно в разных находятся люди, в разном жизнеощущении. Поэтому достаточно было число людей, которые были счастливы происходившим процессом, но очень многие боялись того, что происходило. Происходило разрушение привычной жизни. Женщины обретали самостоятельность. Мы не должны недооценивать этого обстоятельства. Начало 20 века женщина уходит из деревни, потому что открываются рабочие места для женщин. Впервые. Впервые. Что значит? Она уходит не просто из деревни.
Эмансипируется не только женщина, условно говоря, Зинаида Гиппиуса, а вот Дуня Иванова, которая приезжает из деревни.
Да более того, она уходит от мужа. Она находит работу, она зарабатывает деньги, она больше не хочет быть в подчиненном положении и не хочет, чтобы с ней поступали так, как ей не нравится. Но это же разрушение привычного. А я не хочу, чтобы моя жена обретала самостоятельность, потому что я хочу, чтобы жили как по-прежнему. Поэтому протест против этих модернизационных веяний, против всего этого изменения, он был достаточно сильный. Это одна сторона. Вторая – это, конечно, вековая ненависть к процветающим людям. Вот давайте посмотрим сейчас. Все то же самое. Это вот эти популистские выступления, это против современной, сейчас называют, глобализованной элиты. Стивен Беннон, советник президента Трампа, такая мистическая фигура, сказал, это протест против давосских элит. Имея в виду Давос, город, где...
Давосские элиты, но Трамп миллиардер сам.
Это не имеет значения. Это не имеет
значения. Но он народный миллиард.
Он народный миллиард.
Ну да.
А поскольку он поддержал Беннона, или Беннон его поддержал, это то же самое. Это ненависть к преуспевающей элите, к другим. Еще сейчас-то, условно говоря, там, американские миллиардеры или французские, я с ним лично не знаком, но выглядят, в общем, как все остальные граждане. А в российском обществе это элитарное общество было видно, что они одевались по-другому, они существовали по-другому, они разговаривали даже на другом языке, потому что многие из них говорили на иностранных языках, то, что характерно для русской элиты, говорили на иностранных языках, но их были немецкие фамилии, то есть видно сразу, что чужие. И это был выплеск вот этого против помещика, против капиталиста и против попа. Кстати говоря, церковь воспринималась как часть правящего аппарата, и сразу же после отречения императора начинаются как раз атаки на церковь. Еще никаких большевиков не было, еще никаких радикальных социалистов не было. Поп тоже воспринимался как часть этой структуры. То есть вот что происходит на самом деле в 17-м году.
Еще одна вещь. Леонид Мечин, напоминаю. Все недовольны, всем мешает существующий режим. Массе слоев мешает существующий режим. Предпринимателю он мешает развернуться. Потому что государственная бюрократическая структура слишком велика, и несмотря на весь рывок 90-х, 900-х и начало 10-х годов, плюс война, все мешает. Мешает армии. Мешает армии, потому что не дают решить какие-то проблемы. И побед нет, и продвижения нет, и все надоело, и вообще идет бойня. И все бездарно. Мешает командованию армии. Мешает, скажем там, более простым слоям. Мешает. Вот мы не можем здесь свою землю возделывать, а у нас своей нет. И так далее. Весь конгломерат. Мешает рабочим. Вот всем мешает. Иллюзорно или реально. Но все ощущают, что им мешает существующий порядок.
Знаете, я бы тут разделил. Да, вы абсолютно правы. Вот для всех слоев правящего класса Николай II был человеком, на котором... аккумулировал всю неприязнь. Вот действительно всем...
Абсолютно... Все не так делает. Все не так получается.
Но не для народа. Народ не хотел ни свержения императора, никаких перемен. Но когда это произошло, они этого не просили. Совершенно в этом не участвовали, этого не хотели. Но когда это произошло, возникла новая ситуация, в которой люди вдруг увидели, что как, все исчезло, все то, что их ограничило. Больше нет полицейских, больше нет жандармов, больше нет закона, больше нет суда, и можно делать все, что хочешь. Вот что тогда произошло. И вот тогда все эти чувства, которые зрели, они вспыхнули. Значит, тогда отдавайте-ка нашу землю. Давайте заберем землю, давайте разрушим тех, кто преуспел. Это один из важнейших мотивов того, что происходило. Не только забрать землю, поделить, но и уничтожить все то, что позволяло другим людям чудовищно разбогатеть. Вот очень характерные записи приходят в помещичье имение, что могут грабят, остальное сжигают. Сжигают машины сельскохозяйственные, потому что это инструмент извлечения прибыли. Вот пусть никто больше здесь не богатеет. Это восстание деревни против города, это восстание против элиты, это восстание против преуспевающих. Вот характерная фигура, любимая всеми, Нестор Иванович Махно. Я был, кстати, в Гуляйполе, и когда мы въехали, мы на машину взяли, наша съемочная аппаратура, я въезжаю, и первое, что я вижу, очередь к банкомату австрийского банка Raiffeisen. И меня... разобрал смех, потому что Нестор Иванович начинал с того, что изгонял оттуда австрийцев. Ну, это же была Первая мировая, территория занята австрийцами. Он положил жизнь, чтобы знать австрийцев, а мир продвинулся вперед, и там, вот в его, так сказать, оплоте, в его гнезде находится австрийский банк, в котором люди, видимо, просто получали зарплату через его карточки.
Но у Нестора Ивановича была достаточно скоро появилась программа.
Вот она была программой, вот то, о чем мы говорим. Он что пообещал людям? Избавить их от всякой власти, от начальства, от законов, от полиции, от налогов, от хлеба, от хлебных разверсток, от хлебного налога, от всего. Дать вам полную волю.
Но вводит очень оригинально и на своих территориях вводит очень любопытное самоуправление.
Конечно, но он поймал вот эти настроения. А знаете, что любопытно? Гуляйполе принадлежало к тем регионам, где люди отказались следовать Столыпинской реформе, где люди не захотели покупать землю. Они не хотели покупать землю. Пришел Нестор Иванович и повел их грабить соседних помещиков, немецких колонистов. Там были преуспевающие имения, замечательные. Да вот они все это разграбили, остальное сожгли. Он требовал, давайте там владельцы мукомолен, еще что-то, пусть они нам деньги сдают. А народ говорит, нет, давайте все это сожжем.
Как учит нас Александр Шубин, напишавший замечательную книгу о Махно, что вот те знаменитые пролетки великолепные, на которые поставили пулеметы...
Это немецких колонистов.
Это немецких колонистов. Прекрасные, с кожаными... Ой, крепкие.
Но вот это же программа. Сокрушить, сломать и уничтожить все то, что создавало другим людям комфортную, преуспевающую жизнь, изничтожить это в принципе. Даже не себе забрать и свою жизнь сделать комфортной, а уничтожить, чтобы ни у кого такой комфортной жизни не было. И в этом смысле он и поддерживал, пользовался такой колоссальной поддержкой. Он же в момент расцвета, скажем, в 19-м году управлял территорией примерно 2 миллиона человек. Ну, маленькое государство.
Ну, кстати, не совсем плохо управлял. Там очень интересные были вещи. И не только, скажем так, контрразведкой Лёвы и Задова все держалось это, а держалось именно через самоуправление, через очень любопытную структуру хозяйства. И хозяйство было не такое плохое, кстати говоря.
Ну, там золотая земля абсолютно плодородная. Но он это знамя антимодернизма. То есть не дать никакому движению вперед. И поэтому он и пользовался такой колоссальной поддержкой. К нему приезжал Лев Борисович Каменев, член Политбюро, человек, замещавший Ленина в правительстве и в Политбюро, когда Владимир Ильич болел, второй, третий, четвертый человек в руководстве страны, к нему приезжал на поклон. Почему? Почему о нем вспоминаю? Потому что он олицетворял вот эти идеи, он их реализовал. Он начинал же как боевик-террорист и молодым попал в тюрьму, там, честью убийства, экспроприации и так далее. Ведь только сила малолетства, его не казнили. Сидел в Бутырке, он здесь у нас поблизости, был москвичом некоторое время, но в кандалах, правда. И пришел к выводу, что город есть главный вред для народа. А политики есть главный вред для народа. Он хотел быть единственным политиком. Значит, все это сокрушить, то есть всю современность изъять, вернуться к чему-то такому первозданному. Это была идея. Он вернулся и сказал, я пришел дать вам землю и волю. И понравилось.
Ну,
и
хорошо. Был не один. Мы упомянули Каменева. Вот недавно в «Московских старостях» были газеты 1917 года, что был задержан агитатор, который назвался членом совета Каменевым, который его отпустили. И вот Каменев проводил агитацию среди солдат. Вот это уже после февраля, это уже апрель-май. И партии берутся за дело. Каждая из них, и политики, и партии, и государственные деятели, хотят вот эту стихию каким-то образом обернуть на то, что они видят как пользу.
Ну, это вы абсолютно правы. Более того... Ухватившись за эти настроения, даже разумные социалистические партии идут им навстречу. А вот временное правительство идет к идее насильственных хлебозаготовок. И сколько бы им экономисты ни объясняли, что нельзя этого делать, что страна располагает зерном, товарно в больших количествах, не надо вводить карточки только потому, что существует вот свободное рыночное сельское хозяйство.
Но они увидели, что хлеба нет. И с этого, с хлеба нет, началась революция.
А хлеб есть.
А хлеб есть.
Хлеб есть, на самом деле. хлеб существует, происходит инфляция. Рубль дешевеет, зерно растет. Надо повышать закупочные цены, надо покупать товар за столько, сколько он стоит. Этого не хочется делать, и возникает идея, давайте заберем насильственно. Все социалистические партии, а правые партии были устранены сразу же после февраля, движутся навстречу пожеланиям толпы. Это очень важный момент. И даже люди, которые отчетливо понимают, что к чему, идут навстречу толпе. Это вот мы тоже сейчас наблюдаем. Это те же самые популисты, политики-популисты, которые ловят волну и ее еще больше поднимают и разгоняют.
Ну, это фактор любой революции. Любой даже скрытой революции, глубоко упрятанной, которая сейчас идет во многих местах мира.
Но мы должны просто это обозначить, чтобы было понятно, почему страна в 1917 году проделала такой путь и пришла к совершенно катастрофическому варианту. Перебрав все возможные варианты, выбрала самый катастрофический. Потому что политики, не отдавая отчета и не сознавая своей ответственности, идут на поводу вот таких вот настроений, их раскручивают и разжигают, в результате жизнь в стране разваливается полностью. Это тоже ведь очень любопытные вещи. Значит, с одной стороны, люди хотят воли и полной воли, а когда она реализуется, они ее пугают, потому что реализуется что? В полном развале, в хулиганстве, в бандитизме, в преступности, жизнь становится невозможной для всех, и люди требуют жесткой руки.
Общество не готово к самоорганизации, к любому. Замены самообороны, замены вот такой структурированной полиции или восстановления каким-то образом полиции. Не готово к решению вопроса войны и масс абсолютно солдат, которые блуждают между фронтом и тылом. Абсолютно вот раздробленные, неуправляемые массы. Продовольствие и земли решать вопрос не хотят, потому что тут же сбегут сейчас с фронтов уже теперь все крестьяне, потому что они попадут, не могут опоздать к разделу земли. Вот что здесь? Вот каким-то образом общество совсем к этому не готово или политики к этому не готовы?
Нет, оказалось, общество не готово, потому что, видимо, это такие вещи, которые должны воспитываться веками. Если мы когда бросаем взгляд назад, и мы видим Петра Первого, превратившего страну в полицейское государство, я не знаю, мы видим Ивана Грозного и так далее, мы видим традиции не формирование самоуправления, воспитание ответственности и предоставление прав, на основании которых человек формирует собственную ответственность, а мы видим совершенно другое изъятие у людей всех прав и обязанностей по существу, и в результате не сформировались все те представления о жизни, которые бы только в 1917 году и помогли бы удержать страну от катастрофы. Да, этого ничего не было, за малым исключением, за исключением вот этого узкого европейски образованного слоя, крайне небольшого, все остальные, конечно, и не представляли себе, как надо собственную жизнь организовывать. Хотя, с другой стороны, давайте посмотрим, наверное, не видят. Все, знаете, все эти генерализации опасны. Смотрите, в Сибири и на Дальнем Востоке, в Самаре, потом уже в ходе гражданской войны формируются вполне разумные правительственные структуры, достаточно левые, но вполне разумные.
Оказываются недолговечными.
Они оказываются недолговечными, потому что это уже почему выиграла Красная Армия, почему выиграли Ленин с Троцким в гражданской войне, это другой вопрос. Но, во всяком случае, мы должны зафиксировать, что такие люди были, одаренные, явно государственно одаренные, и способные сформировать эту власть, и поддерживаемые там на местах, вот в Сибири, на Дальнем Востоке, где немножко другие традиции, где не было традиции скрипотничества, там это возможно.
Леонид Млечин, мы продолжим нашу программу после небольшого перерыва.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем нашу передачу. Весна 1917 года. Леонид Млечин у нас в гостях, Сергей Бунтман ведущий. Вот мы сейчас то, что перечислили до перерыва, это было множество появляющихся укладов и социальных укладов, и попыток организации, социальной и государственной, как левое правительство, где-нибудь севернее Камуч появится, появится. Я вполне серьезно отношусь к либертарианским опытам не только Гуляйполя, но и левых властей от Сибири до самых западных границ. Все это появляется. Появляется потом, через 4 года, уже после гражданской войны, появится попытка возврата к самоуправлению. Это Кронштадт и Тамбов. Но вот все это для того, чтобы организовать страну, опять зажимается в еще больший даже невероятный кулак, такой, каким стал большевистский.
Ну, вы правы. Просто мы должны зафиксировать еще раз, вот опасно говорить народ, потому что народ совершенно разный. И есть, видите, народ, который формирует и поддерживает временное сибирское правительство. А я думаю, что это была самая демократическая и самая перспективная государственная структура. Народ, который поддерживает на Дальнем Востоке, скажем, там дальневосточные эти государственные образования вполне демократические и так далее. То есть были люди, которые понимали, как должно быть устроено государство, и готовы были поддержать. Но они точно не были в большинстве. А большинство, конечно, давайте мы это посмотрим, это та крестьянская часть России, которая Столыпинской реформы не приняла, не захотела принять на себя ответственность. Вот что такое Столыпинская реформа? Это принятие на себя ответственности. И не захотели принять ответственность экономическую в Столыпинскую реформу, не захотели принять на себя политической ответственности. И сначала были счастливы той воле, которая на их в 17-м году обрушила совершенно свободная страна до невероятности. А потом этой воли испугались и в какой-то степени... Хотя нет, давайте подумаем, кого поддерживали крестьяне. Я думаю, что и не белых, и не красных, но с красным они были скорее расположены, потому что белые воспринимались как возможность возврата попа, помещика и капиталиста, что точно было невозможно. А красные все-таки как бы открывали возможность для вот, или как им казалось, для более вольной жизни. Это вот, видимо, важное обстоятельство, которое должны мы учесть. И второе еще важное – это взаимоотношения с вождем. Давайте мы тоже не будем этого забывать. Император воспринимался как самодержец, так сказать, богоносец и так далее. Как только он перестал быть таковым, все те, кто ему недавно поклонялись, кто ходил с его иконами, начинают рвать его портреты, выкалывать глаза там и так далее. Но желание видеть во главе всего великого вождя, сильного вождя, жестокого вождя, оно присутствует. Это у Бунина очень любопытно. Нет, не у Бунина, у Алданова, по-моему. Ему кто-то говорит: как кадеты, какая вы власть. Вот большевики — это то, что надо народу, потому что большевик нас все в любой момент убить может. А вот это желание покоряться, подчиняться и исполнять приказы можно только великого вождя, то есть такого, которого все боятся. Просто подчиняться такому же, как я, которого вчера избрали там, условно говоря, там, в учредительное собрание или там, на губернском собрании, это как бы не то. Он же такой же, как я. А вот некий великий вождь, страшный, опасный, вот ему покоряться можно. Это тоже важная традиция, тоже присутствовавшая в менталитете 17-го года. И я думаю, в определенном смысле определившая готовность подчиниться большевикам. Ну, если уж такие ребята, которые ни перед чем не остановятся, становятся, ну, им можно подчиниться. Вот такой вождь нам нужен.
Да, хотя и не хочется подчиняться, и бывает, что и... В основном восстания против, и восстания левые были против красных, это против большевистских эксцессов. Они не были идейными до конца.
Вы абсолютно правы. Я думаю, это вообще были восстания против города. Вот был в Тамбове. Я же был в Тамбове. Нашли даже то место, где Антонова в последний, значит, дом отстреливались, где их уже поймали. Это восстание деревни против города, потому что что такое город? Это город, это место, которое нас грабит. Они забирают наше мясо, они забирают наше зерно и пытаются нам ничего не дать, или дать обесценившиеся деньги, или силой у нас забирают. Город – это место обитания бездельников. И это протест против города. Вот что такое эти крестьянские восстания. И большевики их страшно боялись, потому что восстания продолжались ведь на самом деле многие годы. Подавление было тяжелым. Вот я читал письма Дзержинского, отправленного в Сибирь подавлять очередное восстание. Он пишет, что, значит, Красная Армия разлагается, потому что когда красноармейцы видят, как мы, значит, этих раздетых крестьян, которые хлеб не отдают, значит, в холодный подвал загоняем, значит, красноармейцам это не нравится. Пришлите более подготовленных людей.
Ну, стремительный бросок Тухачевского после Кронштадта на Тамбов, и все распоряжения Тухачевского, поддержанные Каменевым, СС, который Каменев,
Сергей Сергеевич,
и Троцким поддерживают именно действия, выявлять стремительно, не дать увязнуть вот в тех настроениях, в которых даже под Кронштадтом увязали. Значит, это правильная тактика, если... Значит, это правильная, как можно быстрее подавить, а там посмотрим, разберемся.
Ничего не получалось. Крестьянские восстания продолжались все 20-е годы в огромных количествах. Были большие проблемы с их подавлением, потому
несмотря
что...
Несмотря на...
Особенно как начали раскулачивание и коллективизацию, так и просто подъем, просто по несколько восстаний в день, там есть цифры. И Красная Армия же из крестьянских детей состояла. И нашим родители писали, что с ними делают, и боялись, что Красная Армия выйдет из повиновения. Особенно боялись их восстания. Там, скажем, на территории Украины есть письмо Сталина Кагановича, что там в Компартии Украины там столько людей состоит, ха-ха-ха, они все пилсудчики и так далее. То есть не верила абсолютно никому. Больше всего боялись, конечно, этой крестьянской массы. Поэтому я думаю, что вот эта сталинская программа насильственной коллективизации. Это было не только ограбление крестьянина, что ему нужно было зерно, как единственный в ту пору ликвидный товар, но это еще и загнать крестьянина в ситуацию полного контроля, лишить его всякой самостоятельности и получить возможность им управлять, чтобы он уже точно...
Это уничтожение крестьянства как класса.
Класса, да, совершенно.
Не кулака, а крестьянство как класса.
Никаких кулаков не было, это все абсолютно придумано. Никаких кулаков не было, это абсолютно придумано. Это были наиболее преуспевшие, наиболее эффективные хозяева, которые успели разбогатеть после революции. А их уничтожили в первую очередь, у них просто все, их ограбили. Это была первоочередная задача сталинская – ограбить деревню. А вторая – была загнать крестьянина вот в такие рамки, где он не смеет пошевелиться. И уничтожили крестьянство, уничтожили не просто и физически, и нравственно, и социально. Вы знаете, я позволю себе на секунду отвлечься, у меня память почему. В конце 70-х годов в старой еще литературной газете был очерк Аркадия Вазберга, замечательного очеркиста, кто назывался «Вешние воды». Я его никогда не забуду. Речь шла о колхозе, где на 1 мая там что-то, значит, речка разлилась, как-то, значит, была плохая погода, потом праздник, загуляли, не гуляли несколько дней. И все эти несколько дней они не доили коров и не кормили их. И коровы все поголовье пало. Причем он пишет, что они жуткие же был, коровники рядом были, они слышали, что происходило с коровами, и никто не пошел, потому что они загуляли. Колхоз загулял на 1 мая, там торжественное собрание, потом никогда крестьянин не позволил бы себе, чтобы у него корова умерла от того, что он не встал в 4 часа утра, и там жена его не подоила, что он сено не заготовил, не накормил. Это невозможно было. А эти люди, которые как бы назывались крестьянами, были колхозниками, они позволят ему стаду погибнуть. Это означало, что, конечно, Сталин с своей задачей справился. Крестьянство было уничтожено и как представление о жизни, и как готовность трудиться на земле и так далее. И понятно, почему Советский Союз не мог прокормить себя.
Ну да, но на моих глазах на поминке перерезали всю отару. Вот. Причем это кочевники, пастухи, казахи, которые вот, они тоже жизнь отдадут за скот, который они перегоняют и холят, левеют в этой полупустыне. А здесь все перерезали на место.
Вот это было невозможно, это было уничтожено. Я понимаю, что это был результат страха перед, ну, по марксизму, значит, крестьянство, мелкобуржуазные стихии, которые порождают там и так далее, известны эти все слова. На самом деле был страх перед этими людьми, которые не хотели подчиняться власти.
Это... Леонид Михайлович, я бы хотел, чтобы мы вернулись в 17-й год, и мы уже прошли так далеко вперед, вот с этой стихией и с ее обуздыванием, и с ее гораздо более узкие рамки, втеснением таким. Были ли варианты, как всегда, были ли варианты в 17-м году, чтобы избежать вот такого течения событий. Было ли что-нибудь, что могло привести нас хотя бы к передышке, а не гражданской войне? Война, война, кровь идет. И уже и без того никому не нужная человеческая жизнь, она обесценивается все больше и больше и больше. И потом что-то на руинах, ничего кроме вот этого стального государства, не получилось. Могло ли что-то получиться?
Я в этом году оказался в Хельсинки и ходил по городу, и вдруг я понял, что это нереализованный вариант развития Российской империи. Вот, совершенно очевидно. Причем это окраина экономически малоразвитая до 1917 года, прямо скажем. Экономически малоразвитая. С большими правами Финляндия располагала, экономически малоразвитая. И вот это вариант развития Российской империи. То есть пошло бы дело по-другому, вот мы жили бы примерно так. Поэтому я всегда исхожу из того, что, конечно, такие возможности. Можете было, и развилок было сколько угодно. Ну, давайте скажем так, если бы в октябре 17 года в Петрограде не было бы Ленина и Троцкого, не было бы Октябрьского переворота, большевики не пришли бы к власти. Просто не пришли бы.
А что бы было?
Вот это вопрос, который представляет большой интерес, и я даже участвовал в дискуссии историков, которые это обсуждали. Думаю, что дело было бы так. Какой-то жесткий, авторитарный, возможно, военный режим бы установился. Но в этом не было бы катастрофы, потому что две трети государств Европы в 20-е годы были авторитарными. И ничего.
Авторитарный... Ну, ничего. Он Германия...
Нет, Италия, не Германия не была. Не.
Испания,
Германия...
Португалия,
нет,
Латвия, Литва.
В Германии образовался тоталитарный режим в 30-е годы. Я говорю о 20-х годах. Угу. Жесткий режим. Ну и что в Латвии был жесткий режим? Вы посмотрите, сколько людей посадили. Это очень немного. Через какое-то время Латвия бы продвинулась вперед, было бы вполне процветающее европейское государство. Жесткий был санкционный режим в Польше. Ничего, Польша. Это позволило бы ему продвинуться вперед. Поэтому в Испании был авторитарный режим. Ну, продвинулись вперед, ничего страшного. Авторитарный режим не катастрофа. Плохо, не катастрофа, потому что он не разрушает структуру жизни, не разрушает людей, а не ломает климат, не лишает их морально-нравственных основ. То есть это то, что общество может пережить. А потом продвинулась бы Россия.
Но это же Россия. Но это же Россия. И авторитарный милитаристский режим мог... разрушить все, что вот все, выплеснуть все, что поднялось вместе с революцией.
Сергей Александрович, все разрушили большевики, приняв власть. Ну, хуже варианта все равно представить себе невозможно. Поэтому любой другой вариант был бы лучше. Я думаю, что, условно говоря, другой генерал Корнилов, он, может быть, слишком рано, он был не очень удачным, не годился для этой роли. Слишком рано он выступил. Другой генерал, более успешный и более умелый, чуть позже, той же в конце осени 17-го года, мог вполне сформировать жесткое правительство, потом опереться на учредительное собрание, и жизнь государства наладилась бы нормальным образом, потому что к концу 17-го года значительная часть общества хотела, чтобы наступил порядок некоторый. Это точно было. Поэтому я думаю, что любая другая власть, не охвачена этим маниакальным желанием человека переделать, вообще все поменять и все разрушить, другая власть не привела бы к таким...
Но для того, чтобы в России получилась демократическая республика, уж кто-кто, а человек должен был измениться очень серьезно.
Но это вопрос долгого, медленного. Ну, разумеется. Несколько, ну, веков не было, но я думаю, что за 100 лет бы справились. Даже, может, быстрее. Я думаю, что быстрее. В 20 веке все процессы шли очень быстро. Вот давайте тоже Испанию посмотрим, какой она была в 30-е годы и какой она стала там лет через 40. Совершенно другим государством.
Там была кровавейшая
война. Совершенно верно. Кровавая война. Очень отсталое общество. Очень жесткое, католическое, противящееся всякой модернизации. А потом смотрите, как быстро после смерти Франко происходит процесс ее модернизации, как быстро она встает в строй современных европейских государств. Так что нет, я не вижу, не представляю себе, что
такие пути были закрыты. Вот еще такая вещь, еще вот такая любимая история. Россия, наверное, территориально, вот при таком развитии событий, не была бы практически, но за некоторыми исключениями, в границах Российской империи.
Это более сложный вопрос. Мне кажется, что ведь на самом деле сепаратизм возник не после февраля. Сепаратизм возник после октября. Мы ведь недооцениваем жизнеощущение малых народов. Малые народы хотят примыкать к большим народам, потому что малые народы нуждаются в покровительстве. Это очень заметно. Сепаратизм на территории бывшей Российской империи возникает позже, когда все разрушается. Точно хотели уйти Финляндия, упоминавшаяся,
Финляндия
и Польша.
Сразу
и Польша. Эти хотели уйти, и понятным причинам у них были для этого традиции, исторические основания. Ушли бы в остальные? Не знаю. Крайне не уверен. Все эти сепаратистские настроения, все эти желания отделиться и создание самостоятельных государств, они, в общем, были вынужденной реакцией. Вынужденной реакцией на то, что происходило в Центральной России, когда заполыхала гражданская война, когда установился в центре жесткий режим, а против него восстали, тогда возник страх. А что с нами будет в ходе этих гражданских войн? Давайте мы тогда будем как-то обослабливаться. Даже на Украине первый универсал вовсе не был таким уж. Так что нет-нет. Я думаю, что возможности сохранения Российской империи в тех границах вполне были возможны. Только это была бы не империя, а такое государство с жестким режимом, которое не разрушало бы экономику, оставило бы рыночное хозяйство развиваться, не лишало бы людей их личной жизни, не лишало бы их некой автономности духовной и так далее.
Еще не было так далеко все упущено к концу 17-го года, как это окажется в 18-м. Как вам кажется?
Ну, конечно, это же какие-то процессы. Когда началась гражданская война, вот когда уже все друг против друга, уже, конечно, это была довольно страшная вещь. Хотя давайте вспомним. Смотрите, объявляется НЭП. И как по мановению ока экономика начинает восстанавливаться. Потому что еще существовал крестьянин, который хотел работать. Еще существовал рабочий, который хотел работать. Еще был русский бизнес, который хотел созидать. Еще все было на самом деле. То есть возможности еще как-то были не упущены. Но советская власть не могла ни с чем этим мириться. Советская власть была вооружена определенным набором идей, которые она хотела реализовать, и страстным желанием удержать власть.
Мы ничего не было сильнее. Том, что вполне вот эта правая идея, скорее, жесткого такого авторитарного режима достаточно могла привести к тому, что избежали бы мы гражданской войны.
Конечно. Гражданская была только реакцией на большевиков.
А что вот делать с самоуправлением, без которого, конечно, никакого выхода не может быть? Учредительное собрание состоялось бы в таком случае?
А почему нет? Учредительное собрание могло бы учредить должность там какого-нибудь верховного правителя с генералом с определенными полномочиями. Не знаю, он может распустить правительство или там парламент. Ну, были такие правители. Ну и что? Сохранить структуру жизни. Местное самоуправление при авторитарных режимах существует. Ну, они не вмешиваются в политику, но уж они точно определяют, мастить улицу или не растрачивать на это деньги. На что вы их выбрасываете, на что использовать и так далее, советуясь с людьми. Это авторитарное правление неприятная вещь, но, повторяю, она обратимая и не ведет к последствиям, которые потом невозможно преодолеть, как в случае с тоталитарными режимами.
Вот эта стихия 17-го года, которая уже нарождалась, насколько она могла быть, насколько бескровно обузданной вот именно авторитарным достаточно режимом? Авторитарный режим — это такая вещь, которая нравится достаточно, и которая может существовать еще в установке, ну, внешнего неспокойствия. Ему нужна и опасность извне, много ему нужно, и грань между авторитарным и тоталитарным, она так легко переходит достаточно.
Сергей Александрович, смотрите, с какой легкостью большевики установили свою власть, с какой легкостью люди подчинились, можно сказать, мгновенно. Поэтому проблема в том, чтобы заставить подчиниться, нету. Проблема в том, чтобы не сломать жизнь, чтобы ограничить вот эту вот собственную власть. В этом проблема.
Ну, то есть мы здесь предполагаем большевистские жестокости, потому что они заставили себя подчиняться очень жестоко, но без большевистских преобразований.
Да я думаю, что... Знаете, вот Трамп один раз нанес ракетный удар, и смотрите, как его стали воспринимать. Даже те, по кому он не собирается стрелять, все почувствовали в нем сильную руку, и смотрите, как отношение к нему изменилось. Поэтому я думаю, что какое-то проявление, одноразовое проявление жесткости каким-то там, очень условно говоря, каким героем, было бы достаточным. Главное было бы, чтобы не произошло разрушение жизни, вот сначала введение военного коммунизма, решение уничтожить целые классы людей. Ну, как же так? Ведь пришли же к власти с обещанием уничтожить эксплуататорский класс. То есть, уничтожить просто целые социальные слои. Ну, это же невиданное дело. Пришли и стали это реализовывать. Я думаю, что этого в голове, в общем, больше ни у кого не было.
Мы говорим о разных народах, империи. Все равно не монархический, но имперский взгляд на вещи должен был бы быть. Иначе национализм, иначе это нацизм уничтожение инородцев физическое или моральное?
Ну, имперский взгляд. И во французов у многих существует, но тем не менее, лучше не знать, Сергей Александрович, но это не значит, что они там уничтожают.
Нет, я имею в виду имперский, я здесь как позитивная вещь. Как позитивная вещь.
Так
потому что иначе народов... создается национальное государство, жесткое, которое невозможно на территории России.
Так для малых, малочисленных, давайте будем кратно, да. Малочисленных народов как раз очень важна была принадлежность к великому государству, которое обеспечивает их защиту и обеспечивает их равноправие. На самом деле, конечно, в Царской империи вставала иерархия народов, но она исправлялась, это быстро менялось. Я думаю, что даже, скажем, сохранился бы царский трон, через какое это время равноправие всех подданных было бы достигнуто. Ну, ушло к этому уже общество. А февраль даровал это полное равноправие, так что вопрос стоял в реализации этого всего. Поэтому я думаю, что малочисленные народы, небольшие народы поддержали бы такую жизнь.
Ну, мы размечтались. А факт состоял в том, что весной 17 года народ стал главным героем, и к чему это привело, мы знаем. Спасибо, Леонид Млечин.
Дилетанты.